Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным специалистом по русской литературе 20 века, кандидатом филологических наук, сотрудником издательского совета Русской Православной Церкви Валентиной Алексеевной Курицыной обсуждаем биографию и творчество замечательного православного писателя Бориса Константиновича Зайцева. Вот, собственно, возвращаясь к его небогатой и, ну, не сказать, чтобы уж так-то увенчанный лаврами жизни Бориса Константиновича, наверное, мы можем сказать, что в 20-30-е годы он поворачивается к монастырской теме вообще в целом. То есть от преподобного Сергия он делает очередные шаги в том же направлении.
Борис Зайцев посетил Афон в 27-м году. Поездка на Афон произвела огромнейшее впечатление на него, но при этом и на Афоне он во всем видит Россию, родину, которую ему пришлось оставить. Например, он напишет: «Жасмин, Россия, детство, мама, то, чего не будет никогда».
То есть, иными словами, он просто оказался чуть-чуть ближе к России, а не только в центре, во плоти православной святости.
Безусловно, он старается понять Афон. Он старается посетить и библиотеки, он старается посетить разные монастыри, но при всем при этом Афон – это в том числе возможность прикоснуться к миру православия, который для него русский мир. Ну, например, поднялись по грязной лестнице корпуса с запахом, напоминавшим гостиницу в Перемышле или Козельске времен легендарных. Что пишет о своем спутнике? «Я любовался сдержанностью и достоинством, прекрасным аристократизмом своего спутника, бегло и любезно, точно он привык к салону, беседовавшись с Рептропом. Вот он, крепкий и чистый лесной русский тип, заквашенный на Византии, родивший своеобразную высоту древнего зодчества русской иконописи. Таким, как отец Пануфрий, мог быть посол российский времен Иоанна III, живописец Андрей Рублев или мастер Дионисий».
Ну, то есть для Зайцева православие, Россия, русскость – это нечто принципиально нерасторжимое, чуть ли не однородное. И вот для того, чтобы стало понятно, вы уже цитируете его произведение, сначала скажите, вот он побывал на Афоне, во что это вылилось, что это за вещь, которую вы только что цитировали, эти яркие, замечательные строки из нее?
В 28-м году была опубликована об Афоне книга, это очерк такой большой, довольно-таки известный. Забегу немножко вперед. Позже была еще поездка на Валаам. Вот то, что Зайцевым написано об Афоне и Валааме, будет, наверное, самым лучшим из всего, что создано в нашей литературе, по крайней мере, русскоязычной, в 20-м столетии. Он прекрасно расскажет об этих двух монастырях, но...
То есть вообще в русской литературе или в русской литературе на тему монашества?
Ну, на тему монашества, конечно, на фоне... На тему этих обителей, вообще на тему монашества. Наверное, так.
Но вот что касается вещи об Афоне, что это такое? Повесть, путевые заметки, воспоминания, художественные произведения или художественно-документальное?
Это все-таки большой путевой очерк, я бы сказала. Это и встречи с людьми, и то, что это немножко истории. Истории не очень много, все-таки больше интереса людям, которые ему встречаются. Но история тоже есть. Это впечатление, вот, например, Жасмин я процитировала. Это размышления о святых, в том числе, почему какие-то святые оказывались... России, опять же, ближе какие-то, может быть, не настолько близки. О монахах он, например, пишет. «Монахи все вообще разные. Они исповедуют одну веру, и это объединяет их. Но глубокая душевная жизнь в соединении с тем, что никто не носится со своей личностью, не выпячивает ее, напротив, как будто ее сокращает. Это приводит к тому, что как раз личность и расцветает, свободно развивается по заложенным в ней свойствам».
То есть, иными словами, это сборник впечатлений, полученных от поездки, приправленных переживаниями, идеями, воспоминаниями. Иными словами, то чтение, которое близко было русскому эмигранту, оказавшемуся в своего рода духовном тупике. Вернуться нельзя, потому что многие из тех, кто возвращался, попадали в страшные условия, и многие гибли. В то же время не возвращаться душой в Россию тоже невозможно, если ты нормальный человек. И спасает только вера, и спасает только те места, которые как бы приближают в России. Конечно, Афон прогремел. Вот, наверное, Сергий Радонежский и Афон – это две вообще самые известные вещи Зайцева, которые принесли ему огромную славу. Он это чувствовал или нет?
Я думаю, что в те годы вряд ли он это понял, в той мере, в которой сейчас понимаем мы. Вот вы сказали, Дмитрий Михайлович, что когда-то преподобный Сергий Радонежский воспринимался как детское чтение. Да, я помню, у меня дома есть книга, изданная издательством «Детская литература» с этой повестью. Но ведь этому же есть объяснение. Это написано в том числе для людей, которые о преподобном Сергии Радонежском вообще не слышали. Ну, или почти не слышали.
То есть это еще и ликбез. Но и Афон ведь тоже своего рода ликбез.
Афон, безусловно, не все могли такую поездку совершить. Это тоже ликбез, да, это тоже рассказ об этом монастыре. Но это все равно множество впечатлений и ассоциаций. Это все равно лирика, как было сказано о Адамовиче, о книгах Зайцева. Его книги, несомненно, поэзия, но едва ли литература. То есть лирику из прозаических произведений Зайцева убрать невозможно. Ну, например, музеи и библиотеки давно мне милы. Монастырская же библиотека несет еще иной оттенок. Она продолжение храма. Храм, разумеется, выше, там торжественнее и важнее. В библиотеке возвышенность храма ослаблена за счет просто человеческого. Но, с другой стороны, это не университетское книгохранилище.
Ну, вот не знаю, я бы с Адамовичем не согласился, прежде всего потому, что наличие сюжета не есть обязательный признак того, литература, данное произведение или нет. Огромное количество бессюжетных текстов, прекрасные образцы художественной литературы. И здесь мы попадаем на почву гаданий. Считать Зайцева писателем, не считать Зайцева писателем. Он великолепный русский литератор, блистательный. Совершенно точно это именно так. Вот вопрос относительно Валаама. Зайцев на Валаам попасть не мог. В дореволюционное время Зайцев попал на Валаам в тот момент, когда Валаам перестал быть частью России.
В 1935 году, если быть точным, он туда вместе с супругой приехал.
Вот давайте уточним, что это Финляндия на тот момент.
Это Финляндия, да. Именно поэтому такое посещение стало возможным. Если бы как в нынешние времена или во времена Российской империи это была часть России, то понятно, что для Зайцева, иммигранта в 30-е годы, такое посещение было бы никак невозможно. Но это Финляндия.
Он бы совершил путешествие через Валаам куда-нибудь на Колыму.
Это Финляндия, но для Зайцева это, опять же, Россия. Безусловно, Зайцев приехал в величайший монастырь. Безусловно, Зайцев приехал не просто как турист, подчеркну, там есть очень проникновеннейший рассказ о исповеди накануне, причем, естественно, не о тайной исповеди, а как все это было, как впечатления остались на всю жизнь. Да, это не была первая исповедь, но вот исповедь там, а потом причастие. То есть Зайцев не был там просто туристом, он ехал к величайшей святыне. Но все-таки, безусловно, в том числе он ехал и на встречу с Россией, которой ему остро не хватало всю жизнь. Вот она опять, тихая непреклонность. Он не пойдет на сотрудничество с властями, но он будет делать все ради того, чтобы землю свою родную посетить.
Ну и, кстати говоря, он не идет на сотрудничество с какими-то боевыми, достаточно радикальными сообществами внутри среды нашей эмигрантской интеллигенции. Для него и здесь какая-то политика, какие-то планы тайных операций на территории СССР, или наоборот, какие-то планы публичной общественной поддержки СССР, все совершенно чужое. А вот побывать на земле, которая когда-то была Россией, и через некоторое время вновь ею станет, вот это родное.
еще уточню на тему тихой непреклонности, хотя по времени получается, что перескочу. Когда-то, уже много лет спустя, он напишет открытое письмо в поддержку Солженицына, например. Опять же, он действует тем, чем может, словом. В годы Великой Отечественной войны, Второй мировой, для других стран, ну, мы знаем, что некоторые наши эмигранты готовы были приветствовать Гитлера в надежде, что его войска справятся с большевиками. У Зайцева, опять же, тихая непреклонность. После оккупации Франции и Германии он практически не печатается в это время. От политических заявлений, от публичного высказывания мнений по поводу войны между СССР и Германией тоже воздерживается, и надежд части эмиграции на то, что Германия избавит страну от большевиков, он тоже не разделяет.
Ощущение такое, что Зайцев вообще не открывает рта, если не чувствует, что ему Бог это разрешает. Не видит ясного разрешения свыше, с небес, не чувствует, что дело чистое, что дело благодатное, просто не прикасается к этому делу. То есть бежит всего, что суетно, что может грозить душевной скверной, дурными эмоциями, сохраняет свою личность, свою душу в чистоте. Очевидно, так можно сказать. Вот с этой точки зрения Валаам – вещь, которая, ну, может быть, в известности несколько уступает Фону и Сергию. Она каким-то образом отмечена была в эмиграции, от нее вот какие-то теплые волны, как от Афона, пошли.
Ну, безусловно, конечно, читали, безусловно, отзывы были, хотя сейчас в точности не процитирую. Но чем мне показался отличающимся Валаам? И про Афон Зайцев пишет в основном о других, а не о себе. Здесь же каждая глава о монахе, о женщине, которая встретилась в гостинице. То есть больше впечатлений от острова, чем каких-то личных переживаний. Да, они тоже есть, но Зайцев в хорошем смысле слова островом очарован, но он как к живой воде к нему приникает, потому что это часть России. И что интересно, я цитировала про Афон мысли: «Жасмин, Россия, детство, мама, то, чего не будет никогда для него». А уезжая с Валаама, он настроен по-другому. Все это, конечно, необычайно русское и как-то связано с нами и нашими судьбами. Увидишь ли все это еще на родной земле или в последний раз перед последним путешествием дано взглянуть на облик России со стороны, из уголка чужого? Этого мы не знаем, но за все должны быть благодарны.
Но чем он старше, тем, очевидно, крепче в вере. И надо сказать, что здесь, очевидно, и возраст начинает играть свою роль. Поездка на Валаам – это время, когда Борис Константинович Зайцев уже, наверное, чувствует дыхание осени и готовится к тому, что, может быть, через некоторое время придется подводить итоги всей его жизни. И вместе с тем, а он не знает, что ему предстоит еще огромная часть жизни, что он уйдет из земного своего существования человеком почти столетнего возраста. Тем не менее, наверное, вот он уже не молод, у него в семейной жизни все состоялось раз навсегда. Он полностью состоялся как личность, и как христианин, и как творческий человек. Но, наверное, на итоге его все-таки тянет.
Ну да, возраст, конечно, давал себя знать, но вместе с возрастом, как вы правильно сказали, Дмитрий Михайлович, видимо, крепла и вера. Он по-прежнему мечтает и в 40-е годы, и в середине 40-х годов, он по-прежнему мечтает оказаться на своей земле, как он пишет, вновь печатать книги в типографиях Москвы и Петербурга. Но при этом пишет, что если же так не случится, то и это хорошо. Значит, так и должно быть, так вычерчен узор жизни. Да будет воля твоя, говорит он.
То есть, иными словами, он, как добрый христианин, принимает и беды, и радости с равным бесстрастием, с равным покоем. Для него близок иноческий идеал, лично для него иночество, ну, невозможно в силу того, что он семейный человек, но, во всяком случае, вести себя как монах в миру Зайцев действительно старается.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, мне приятно будет напомнить, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным филологом, сотрудницей издательского совета Русской Православной Церкви Валентиной Алексеевной Курицыной обсуждаем труды и биографию Бориса Константиновича Зайцева. Вот прежде чем мы подойдем к завершению его творческой судьбы, хотелось бы несколько слов сказать о том, что эмиграция в какой-то степени подстегнула творчество нескольких одареннейших в литературном плане личностей. Это не только Борис Константинович Зайцев, это и Шмелев, это и философ, публицист Федотов, то есть люди, которые работали прежде всего, чувствуя свое призвание говорить о вере, говорить о церкви, чувствовали на себе, наверное, веяние Духа Святого. И с этой точки зрения, вот отвлекаясь уже от судьбы Зайцева, скажите, может быть, как это ни странно, как это ни жестоко для них лично, удаление от Родины было и чем-то положительным для их творчества, дало русской литературе то, чего без эмиграции не могло бы вообще произойти?
Сам Борис Зайцев это и честно признавал, что именно годы оторванности от России стали годами особой связи с ней. И иммигрант-писатели, иммигранты это тоже понимали, и Зайцева ценили. Я напомню, что с 1947 года и далее он председатель Союза русских писателей во Франции. То есть несколько десятилетий.
То есть пришло признание уже в очень солидном возрасте, но пришло.
Да, то есть он уже получил эту должность в солидном возрасте, но, тем не менее, Господь ему дал и долгие годы жизни, и он был не одно десятилетие. Естественно, он сотрудничал в газетах, журналах местных. Наверное, стоит упомянуть, что он входил в общество «Икона», которое, например, Билибинда, Иван Билибин, знаменитый художник, туда тоже входил. Общество в 1927 году было сначала создано для того, чтобы работать с древнерусской иконой. Ситуация сложилась, если совсем коротко, такая. 19 век – это, в первую очередь, икона классическая, потом, начало 20-го – это творчество Васнецова, а вот это общество хотело заниматься древнерусской иконой или иконой более древних времен.
То есть вернуться к истинному средневековью.
Да, вклад их на самом деле ведь очень сложно переоценить. Да? Кто видел иконы разных времен, понимает, что если бы вовремя не начали заниматься нашей древностью, то эту древность мы могли бы потерять. Тем более, со временем общество стало заниматься не только иконами, но и вести общекультурную деятельность. Безусловно, нельзя сказать, что это общество спасло всех и все, но тем не менее...
Но кое-что
их вклад,
спасло.
Их вклад велик, и Борис Зайцев трудился в этом обществе, занимался всем этим. Кроме того, благодаря Борису Зайцеву мы знаем о многих интересных людях его эпохи. Они были для него современниками. То есть, цитирую известное стихотворение, на них для него не было хрестоматийного глянца, но при этом, будучи человеком по-настоящему добрым, он же еще известен как переводчик Данте и Флобера, и как, забыл уже, к сожалению, кто сказал о нем, что если бы ад Данте создавал он, этот ад у него оказался бы пустым, Борис Зайцев туда бы никого не поселил.
Ну, еще, может быть, поставил бы там удобные скамеечки, чтобы люди не уставали бродить по аду. А я хотел бы в данном случае акцентировать именно на том, что для Зайцева многие великие писатели золотого века, серебряного века русской литературы были, ну, просто хорошие знакомые. Ну, или, во всяком случае, те духовные авторитеты, с которыми он был знаком не по страницам, а лично. Ведь, насколько я понимаю, главный его биографический труд вот, завершающего этапа в его творчестве – это книга о Чехове. Это как раз тот человек, который очень сильно привлекал своим стилем письма молодого Зайцева, и к которому Зайцев вернулся уже, приближаясь к старости.
У Зайцева есть еще книги и о Тургеневе, есть работа о Жуковском, о современнике, но книга о Чехове действительно особая. Сам Зайцев видел у себя, как я уже говорила, тургеневско-чеховскую манеру и понимал, что если бы не потрясение все первой половины XX века, которые коснулись нашей страны, он бы спокойно жил, та тургеневско-чеховская манера грозила бы ему, как он сам говорил, повторением пройденного, потому что шедевры такие уже созданы. Свое произведение он отправил, что интересно, Чехову и Короленко. Почему интересно? Потому что Чехов, Антон Павлович Чехов, очень ценил именно Короленко среди современников. То есть
вот такой... Давайте уточним. Свое произведение – это одно из произведений
повесть
его молодости.
Да, неинтересная история, если быть точными, это одно из самых ранних произведений. Вот первый, кому он отправил, это Чехов и Короленко.
Был какой-то отклик?
У Зайцева с Чеховым связаны интересные воспоминания. Было и общение как начинающего писателя и писателя уже с именем, где сначала, как он пишет, Чехов был немножко так прохладен, молчалив, больше слушал, а потом говорил ободряюще. Но еще интересная история, о которой сам Борис Константинович рассказывает, связана с его желанием познакомиться с Чеховым лично, ради чего, когда он узнал, что продается Мелехова, Чехова уже по состоянию здоровья рекомендовали жить на юге, Мелехова продавалась, а отец Зайцева имел в это время возможность и желание купить небольшое имение. Борис Зайцев, совсем молодой, вызвался ехать осматривать это имение. Он приехал туда, Чехова, Мария Павловна, Евгения Яковлевна приняли его прекрасно, но так вышло, что самого Антона Павловича в этот день не было.
Ну, не повезло.
Как молодой Зайцев, как, вспоминая свою молодость, Зайцев честно пишет, видимо, они меня очень быстро раскусили и поняли, что я не покупатель, но, тем не менее, были вежливы, приветливы, все показывали, и, понимая уже, что, ну, точно не купит это имение, он все-таки пошел к Антону Павловичу Чехову в городе об этом разговаривать просто ради того, чтобы пообщаться.
Ну, а, допустим, каким образом Зайцев возвращается к чеховской теме, уже, скажем так, на закате своего литературного творчества. Как это происходит, в каких обстоятельствах?
54-е. Тема Чехова его не отпускала в течение всей жизни. Отдельные статьи выходили, но в 54-м году он выпускает отдельную книгу о Чехове. Одна из самых замечательных книг, потому что это книга младшего современника, человека, который действительно видел эту семью, человек, который очень ценил Чехова как писателя, но, с другой стороны, интересная для нас и тем, что Чехов для Зайцева не стал еще классиком, портрет которого висит в кабинете литературы, как это было для нас всех.
То есть него... это не светская икона, это то, о чем можно поговорить и в положительном ключе, и критически, но рассуждая. Так сказать.
Он всегда очень деликатен. Там, где он может быть с чем-то не согласен, он деликатен очень-очень. Но при этом он об этом пишет. Например, силен ли он как драматург? Это другой вопрос. Мнения могут расходиться. Во многом зависит это от того, чего хотят от драматурга. Но тут же справедливое замечание дальше. Встреча же Чехова с художественным театром произошла неспроста. Это уже судьба. Если бы не было Чехова, сам художественный театр не стал бы национально русским, внедренным русскую душу и литературу. Вот оно, 50-е годы, чеховские драмы еще не стали для Зайцева, по крайней мере, таким вот эталоном абсолютным.
Ну и при том он смотрит, скажем так, с другой стороны рубежей нашей страны. То есть, допустим, в тот момент, когда в Советской России Чехова включили в школьную программу, Чехов для взрослых многое потерял, потому что его начали заучивать и затверживать. А в эмиграции этого не произошло, там мог быть принципиально иной взгляд, а взгляд более живой в какой-то степени.
Что еще, на что еще стоит обратить внимание? Зайцев – современник. Мы, потомки, уже потом из разных воспоминаний, из документов знаем, сколько на самом деле делал Чехов для людей, для самых разных людей. Мы знаем, что он принимал крестьян Мелехова и соседних деревень. Мы знаем, что он давал деньги на лекарства, если денег не было. Он договаривался о консультациях со своими коллегами для самых простых людей. Он оплачивал пребывание в больнице, если человеку туда нужно было обязательно попасть, а денег не было. Он платил за нескольких детей в гимназию, при этом делал это так, чтобы родители, другие родственники не знали. Он просил говорить это, что ребенок освобожден от платы. А на самом деле сам носил деньги. И все это еще во время, когда он вечно в долгах, когда он, по сути, содержит большую семью, потому что, ну, мама, сестра всю жизнь живут же с ним. И папа пожилой, и отец пожилой, там, когда и брату младшему еще приходится помогать. У него самого все время нет денег.
Ну вот эта книга о Чехове, «Зайцевская», она повествует и об этой стороне жизни Чехова, или в большей степени концентрируется на его литературных произведениях?
Она в том числе и о вере Чехова. И вот на этой стороне благотворительной он останавливается. Но у меня возникло ощущение, что он не знает, насколько сильна была эта сторона. Что он отдавал свои деньги, вкладывал свои деньги в строительство школ. Всё. Он знает об этом, но, наверное, знает все-таки не в той мере. Например, он пишет о Чехове. Давняя тоска Чехова по божеству. Отец Христофор, напоминаю, из повести «Степь», знал нечто всем существом, чего не хватало Чехову. Оттого и был всегда ясен, светел. Богу в его отверженных Чехов служил усердно, не хуже отца Христофора, а, может быть, лучше.
То есть, иными словами, если я правильно понимаю, Зайцев, христианин до мозга костей, во всяком случае в зрелом возрасте, смотрит на Чехова как на огромную литературную величину, заведомо большую, чем он сам, и вместе с тем сочувствует ему в том, что какой-то искры веры Антону Павловичу не хватало, или, может быть, если она была, то не доставала.
Он пишет, внутренней цельности в нем не было. Не цельность, а именно раздвоение. Отсюда непрочность и тоска. На некоторые произведения он смотрит совсем по-другому. Если большая часть критиков все же скучную историю воспринимает, как же удалось совсем молодому человеку еще, ну, относительно молодому, рассказать вот целую жизнь профессора, человека пожилого, то Зайцев видит здесь не то чтобы самого Чехова, а некоторые его идеи, связанные как раз, ну вот, врать же, материализм некий. Проповедничества в нем не было, но не было и цельного мировоззрения. Он этим томится. Кто-то любит, условно говоря, безыдейность Чехова. Если же смотреть с точки зрения Зайцева,
то Зайцев, скорее, эта безыдейность мучает.
Ему хотелось бы, наверное, идейности в любимом авторе. Он полагает, что и все-таки самому Чехову этого не хватало.
Ну вот наша передача подходит уже к концу. И нам сейчас пора говорить о завершении земного срока Бориса Константиновича и о том, какой след он оставил в литературе не только его времени, но и вплоть до наших дней.
Борис Зайцев прожил долгую жизнь. Напомню, до конца своих дней он сохраняет высокий пост председателя Союза русских писателей во Франции. И на склоне своей жизни он живет, в общем, с материальной точки зрения довольно скромно, но тут немного ситуация меняется, потому что его любимая супруга Вера Алексеевна уже в очень преклонных годах была разбита параличом, но она была, естественно, очень ограничена в движении, 8 лет он провел около нее, как она сама говорила современникам, вот он меня не отпускает. При этом Зайцев был временами, ну, трогательно искренен, потому что когда на каком-то юбилее стали восхвалять его и как примерного семенина, и все, кто-то, сидящий рядом, услышал: нет, ну как же, ну мы же ссорились, ругались друг на друга, что-то, вы сердились друг на друга, что-то подобное. В это время дочь, которая давно уже была, конечно, взрослая, уже и сама не молодая, и зять, она была замужем за довольно обеспеченным человеком, взяли на себя материальную заботу, потому что понятно, что ухаживать за больным человеком, все-таки будучи уже самому совсем не молодым, и еще зарабатывать достаточно лет, было бы сложно.
Не то, чтобы совсем не молодым, а тяжко дряхлым, вот назовем вещи своими именами. А ведь, насколько я понимаю, Борис Константинович прожил более 90 лет.
Да, с 1881-1972 года.
Где, когда он скончался?
Он скончался также в Париже, как и провел всю свою жизнь. Последние годы он, после смерти супруги, он доживал в доме дочери, в обстановке уже более обеспеченной. Безусловно, авторитетом был для писателей, но никаких материальных благ это ему так, в общем-то, и не принесло. Критики отзывались о нем тоже в основном благосклонно, что, например, интересно пишет Адоевцева. Он как будто попирал скудные законы бытия и умел в самые темные дни своей жизни оставаться благостным и кротким и не роптать на Бога.
Ну, Адоевцева добра была к своим современникам, помнила в своих воспоминаниях в основном то доброе, то лучшее, что связано с ними. Но, наверное, в этом смысле она, конечно, правдива. Борис Константинович Зайцев является собой пример писателя, который на протяжении многих десятилетий ни на шаг не выходит за пределы христианского мировидения и оставляет литературное наследие, в котором самыми яркими драгоценными камнями являются вещи, насыщенно христианские. Преподобный Сергий, Афон, Валаам. Ну что ж, на этом нам пора поставить точку. С вашего позволения, дорогие радиослушатели, я поблагодарю Валентину Алексеевну Курицыну за ее замечательное выступление сегодняшнее. И мне остается сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».